храните память бережней. Слушай истории топот, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Каждый раз, когда начинается заставка этой программы, я думаю, а не зря ли мы решили сделать эту передачу? Ведь уже не первый месяц мы говорим о том, что произошло 100 лет назад. На первый взгляд, давно. Для многих это совершенно невозможная история. У меня была встреча с моей дипломницей, она очень интересно сказала: «Ой, это было так давно, год назад». А здесь 100 лет. 100 лет общественного развития, трагедий, преступлений, великих свершений. Почему сейчас снова об этом? Ну, конечно же, красивая круглая дата. Ну, конечно же, наша с вами страна и наша с вами история. Но мне кажется, еще и гораздо большее. Большее, потому что весь мир так или иначе живет этим юбилеем прямо или косвенно. Хотя многие до конца и не понимают, что они им живут, потому что многое из того, что сегодня стало совершенно очевидным, банальным, каждодневным, наверное, бы отсутствовало, если бы тогда, в 17-м году, сначала в феврале, а потом в октябре, да, пожалуй, на протяжении всех этих месяцев 17-го года, граждане России не сказали: мы можем и хотим жить по-другому. Не все, но активное, талантливое, сильное, готовое жертвовать собой меньшинство, которое поддержано было большинством граждан нашей страны. Во всяком случае, такова позиция профессора Бузгалина, директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и бессменного ведущего этой программы на протяжении уже почти полугода. У нас сегодня в студии очень интересный ученый, мыслитель, общественный деятель Роберт Искандерович Нигматуллин, академик, академик Российской академии наук. Это приходится добавлять, поскольку у нас есть и понарошечная академия, к сожалению, понарошечные академики. Роберт Искандерович, ученый с мировым именем, в одной из наших передач он много рассказывал о своих совместных работах и в США, и в Европе, практически по всему миру. Ну, научное руководство Институтом океанологии говорит само за себя, это институт обо всем мире, да, и обо всех нас. Но Роберт Искандерович активный участник очень многих социальных и экономических дебатов. Он и модератор, и выступающий докладчик на пленарных заседаниях крупнейших форумов, в том числе Московского экономического форума, ежегодные встречи, где ученые, политики, хозяйственники, лидеры общественных организаций говорят о том, что можно жить по-другому в России. Ну, эту тему мы, пожалуй, будем обсуждать через час. Я напоминаю, Бузгалин ведет еще и программу «Мифы об экономике» в 6 часов вечера. А сейчас к вот тому вопросу, который я только что сформулировал. Все-таки почему революция? Почему в 2017 году? Поводом для этого вопроса послужили несколько встреч и конференций, которые мне довелось посетить, точнее, в которых мне довелось поучаствовать буквально несколько недель, а, пожалуй, что даже и дней назад, и в Кембридже, и в Будапеште, и в Вене шли дебаты о революции, причем на больших конференциях, на больших встречах. И эта волна будет продолжаться. Я постоянно буду рассказывать о том, что происходит в мире, потому что это происходит постоянно. Сейчас, кстати, параллельно идет в Пекине конференция опять на эту же самую тему. И вопрос-то стоит очень интересный, очень важно, а вот революция в конечном итоге – это провал? Мы провалились? Мы те, кто делал ее в 17-м году, и мы те, кто живет в стране, где ее делали. Мы провалились в яму, в бессмысленность, в пустоту, в негатив, или это позитивный импульс для всего человечества? На эту тему мы говорили неделю назад с очень интересным собеседником, заведующим кафедрой политической экономии Плехановки Российского экономического университета. Вот сейчас Роберт Искандерович Нигматуллин. Роберт Искандерович, так все-таки провал или победа революции 17-го года в России и ее последствия в мире?
Тогда такой вопрос. Больной человек, ему делают хирургическую операцию. Революция – это всегда хирургическая операция, когда страна, государство больны. И, видимо, в 17-м году, да еще в условиях войны и всяких подталкивающих сил, она была неизбежна.
Это уже очень вот важный, на самом деле, тезис.
Печально, хочу, чтобы... это все печально, как всякая хирургическая операция, это тяжело.
И трагично.
Это боль, кровь, и боль, да. Тогда, и риски, колоссальные риски. А тут прямо по живому, по сердцу,
да, по мозгам. Да, и по многовековой истории.
Всего, да, вот эта операция прошла.
Давайте мы сначала зафиксируем, уважаемые радиослушатели, мне иногда вылезают профессорские привычки, и мне хочется какие-то очень важные тезисы, чтобы мы запомнили как-то, и дальше мы с ними спорили или их принимали, но не делали вид, что мы этого не знаем. Действительно, революция стала очень жесткой, в чем-то жестокой хирургической операцией, но организм-то был болен, вот в чем проблема. И болен так, что против революции поначалу не выступил никто. Ведь и февраль, и октябрь первоначально шли почти мирно. А вот тот итог, тот резонанс, последующая история, все-таки мир повернул к большему злу или к большему добру? Я понимаю, что это, конечно, очень философический вопрос, но ведь на него приходится отвечать и каждому из нас, и как ученому, и как человеку просто, я не знаю.
Ну, во-первых, для нашей страны это колоссальнейшие потери. И, конечно, мир, ужаснувшись вот всему, что у нас произошло, он тоже сделал определенные выводы. И сделал мир более социалистическим, по крайней мере, индустриальные страны. Более, то есть богатые поняли, что нужно делиться. Постепенно вот прошли годы, и богатые начали забывать. Особенно и наше государство исчезло, развалилось. И снова мир забывает уроки октября. И снова богатейшие слишком много себе присваивают, что служит вообще и тормозом для развития мира, для развития технологий, для развития стран. И тормозом, и эта опасность еще и страшное неравенство между странами, между континентами, между народами.
Вот Роберт Скандерович,
и вот это перепады, которые возникают, это как вот плотина, вот на ней накапливается вода, потом в конце концов столько накапливается, потом вдруг неожиданно раз, и все рушится. Вот это революция, другой аналог.
Но ведь понимаете, если плотина рухнула, то дальше идет поток, да, поток, да. Мутный поток, да. С мусором и грязью, но поток в то же время стремительный, ведь весеннее половодье, которое разрушает замерзшие... Я не знаю, какое-то сонное, тяжкое бытие, а весеннее половодье, оно ведь тоже несет и ужасы, и грязь, и бревна, и мусор, но ведь это прекрасно, это весна, это красиво, это будущее лето, это счастье, это песня. Я не знаю, вот когда ты стоишь, и я, правда, вспоминаю весеннее половодье в Ленинграде, мы с матушкой стояли на Дворцовом мосту и смотрели, как несутся эти льды, солнце светит. Да, там было много мусора, но ощущение было рождение. Вот не такое ли ощущение от октября 2017 года? Я не случайно вспомнил
Ленинград, Петроград, Петербург. Когда мы были молодыми, когда нас учили, когда вот в школах мы учились, и когда говорили только одну сторону явления, да, это было красиво, и литература, и много всего.
А давайте все-таки немножко про эту сторону, потому что ведь сейчас-то учат наоборот, сейчас кажется, что этой стороны нет вообще. Вот для вас что-то красивое дала революция
1917 года? Конечно. Это вся моя молодость прошла, и я обучался под лучами, радиационными лучами, где подчеркивалась позитивная сторона. И она была не ложная. Ведь это действительно все подняло. И миллионы людей перешли в новую жизнь. Мой отец, который родился в деревне, и он приехал в Москву, он стал профессором. И вот эти вот перевороты, они, конечно, взбурлили. Можно рассуждать, а что бы было бы, если вот не было революции? Да понимаете, я думаю, что она уже к этому моменту была неизбежной. К сожалению, всегда, как те, кто начинает революцию, это, как правило, люди очень неопытные, хирург неопытный, у него нет опыта. И вот февраль, он показал, люди, которые начали вот это все, они были не приспособлены, они не знали, что делать, как делать, они были неумелыми.
А Николай II был умелый?
И Николай II, да.
Так ведь, понимаете, ведь самое поразительное, те, что... которые пытались заниматься терапией, они были едва ли не хуже, чем эти хирурги.
Совершенно верно, да. Но их предупреждали. Лев Николаевич Толстой, я вот недавно просмотрел его, не могу молчать. Мы как-то это учили в школе, но толком-то буквально его не читали.
А сейчас про это вообще
письмо
не говорят,
Столыпину.
Едва ли не запрещая. Да? Да. Давайте еще раз.
Вот он написал письмо Столыпину и Николаю Второму Романову. И написал, что вы главные преступники. Вот какие слова он, причем государю-императору. И объяснял, почему, что вы не решаете, вы навели... его была реакция на смертные казни, которые по всей стране шли, против террористов, против крестьян, которые жгли помещичьи усадьбы, которые... В общем, народ с ума сошел. Это действительно так было.
Понимаете, вот с ума сошел, так скорее не с ума сошел, а скорее это произошло грандиозное изменение ситуации, потому что ведь когда ты столетиями пребываешь в состоянии халуя... Нет, это только некоторые превращались в халуев, большинство рабов, бессловесного скота. И ты же человек, и этот человек с культурой, какой-никакой, иногда и глубокой культурой, народной культурой нашей страны. И когда еще к тому же добавляется разночинение, интеллигенция, которая прекрасно понимает, что если ты вышел из низов, то ты никто. Рядом с тобой может быть тупица, но с дворянским званием он пойдет вверх, а ты останешься внизу. И даже Дума собирается так, что дворянам мест предоставляют гораздо больше, чем представителям третьего сословия, не говоря уже о рабочих. Да? Вот это все, наверное, вызывает вот этот страшный взрыв. Потому что, ну, я просто вспоминаю слова Блока, который говорил о том, что для крестьян эти усадьбы – это не памятники культуры, а место, где их матерей и бабушек насиловали и пороли, да, так сказать, и они идут против этого, против вот этого зла. Мы чуть отвлеклись. Все-таки вот вы сказали добро, потому что из крестьян пришел ваш отец, стал профессором. Ректор Московского университета, крестьянский сын, да? Ну, ваш покорный слуга тоже вырос, правда, на военных площадках, но это такие дыры, по сравнению с которыми любая деревня, наверное, это светоч цивилизации и комфортной жизни, да? Тоже стал профессором МГУ. Таких примеров очень много. Ну, вот это раз. Что-то еще? Ведь, наверное, и наука была не на последнем месте. Кстати, ваш институт тоже...
Ну, конечно, причем, что интересно, вот когда большевики уже пришли к власти, в 18-м году, я вот это запомнил, Ленин подписал декрет о создании Института географии. В 18-м году.
А наряду с этим было создано еще, я не помню сейчас, сколько десятков институтов.
Это не единственный институт, да. Да.
Я, кстати, обещаю, в следующей передаче мы обязательно поговорим об этом. Я приглашу кого-то из экспертов, чтобы рассказать, как десятки институтов создавались во время гражданской войны, да?
И во время Великой Отечественной войны.
И во время Великой Отечественной войны.
Да, создавались,
кстати, да. Экономический факультет МГУ, кстати.
А сейчас мы их сокращаем.
Да, это вот один из парадоксов, да, революции и контрреволюции. Но я вас перебил, мы хотели немного поговорить и о черной стороне, так сказать, обратной стороне Луны, ведь о том, какое зло принесла революция.
Сотни тысяч, миллионы тысяч погибших. Лучшие люди бросили, вынуждены были бросить страну, уехали, страну развалили. Большой... Это беда, конечно, но страна не гибнет. Страна все равно, это все-таки вечное создание. Россия, я думаю, вечное создание. Можно рассуждать, что бы было бы, если бы вот, революции не было, но и оптимально вышли из этой ситуации. Ну, если бы. Конечно, было бы гораздо лучше. Но кто виноват? Вот в первую очередь в революции, это особенно важно правителям, нынешним правителям разных стран, все в разных условиях понять, что виновниками революции всегда являются правители страны. И вот правящий класс довел страну до такого состояния, когда огромная масса людей сама с ума сошла, озверела. Другая часть пыталась как-то это вырулить из этого. Но все бились до смерти. Кто не с нами, тот против нас. И как и со стороны одной стороны, с другой стороны, братья против братьев, родители против детей. В общем, был страшный разлом. Это хирургическая операция, страшная, трагичная. И в ней вот виноватый правящий класс, который довел страну до такого состояния.
Вот в том, что виноват правящий класс, я с вами соглашусь, а вот с тем, что только... Кровь, вот понимаете, наверное, надо сказать, что были две стороны медали. Во-первых, действительно, вот это противостояние, когда классовая борьба превратилась в вооруженную битву внутри страны. И это оказалось не шуткой, и не преувеличением, и не теоретической моделью, а реальной жизнью, причем и трагической, и в чем-то прекрасной. Но вот одновременно, видимо, две стороны медали. Создаются театры, создаются новое искусство, создаются исследовательские центры, ведь рождается совершенно другой
так,
тип человека.
Возникает. Что сейчас и не снится, не может даже присниться. Вот. Какой всплеск, какой градиент развития совершенно новой культуры тогда был.
И нового человека. Да, давайте мы про это чуть-чуть еще поговорим попозже. У нас 10 минут осталось, поэтому у нас возможность это есть. Но в том числе и о противостоянии. Ведь революция-то появилась не на пустом месте. Вы справедливо сказали, мировая война, кроме трагических преступных деяний или антидеяний правящего класса, действительно, вот этой олигархической, бюрократической элиты имперской России. Но война ведь уже привела к тому, что люди научились убивать. Они 3 года убивали друг друга, причем даже не всегда понимая, за что они убивают. Бессмысленно. Зачем? Да. И потом пришел вот этот человек с ружьем, и я напомню радиослушателям, мы, по-моему, уже месяц назад с одним из очень интересных историков, Борисом Соколовым, говорили здесь в студии о том, что вообще-то первоначально гражданской войны никакой не было. То есть даже если говорить об Октябрьской революции, советская власть примерно в 80% регионов России победила, ну, почти без вооруженных столкновений. Одно из самых жестоких было в Москве, где погибло несколько сот, ну, максимум тысячи человек, там оценки плавают, да, и что, в общем, для такого грандиозного свершения, ну, да, трагедия, но не безумная. И потом, собственно, первые месяцы все было относительно спокойно. Власть взяли советы, ведь даже не большевики взяли, а советы взяли власть. И потом начинается сначала чехословацкий корпус одновременно с этим, да даже раньше, как эти, Германия на Западе, наши замечательные союзники по Антанте на Юго-Западе, Турция, союзник Германии, захватывает Кавказ, ну и лязгают зубами японцы на Дальнем Востоке, да, клацают зубами. Ведь армии двинулись на страну, и только после этого...
Страна развалилась? Ослабла?
Ослабла,
не развалилась. Значит, она стала привлекательной. Ну да, вот армия развалилась, да, развал армии был. Она стала привлекательной, может быть, что-то можно уцепить?
Да, видимо, вот да. Этот момент сработал, и, помимо всего прочего, я бы сказал, сработала вот эта самая еще и классовая ненависть, когда появилась совершенно другая система, которая стала альтернативой. Мы затронули еще один сюжет, Роберт Искандерович, который у нас убежал из эфира, мы сконцентрировались на нашей стране, что вполне понятно. Но был и второй вопрос, а чем революция обернулась для мира, и вы сказали, что уроки оказались позитивными, и многие поняли, что надо бы по-другому. Вот давайте еще раз вернемся к этому
вопросу. Одна из важнейших противоречий в стране, о которой десятилетиями, если не столетия, существовала, это проблема земли.
Да.
У кого-то ее много, она даже просто так, а у кого-то ее не хватает. И она вот, это вот проблема раздела земли, а в нынешнем раздела доходов во всем мире, сейчас нынешних доходов, она не решалась. И вот это вот основная вина вот тех лидеров, которые управляли этой страной. И вторая проблема, она не... я-то говорил об этом Толстой. Конечно, ее не очень тяжело решить. Вот просто так взял, у одного взял, другому дал, или у одного сейчас деньги у кого-то отобрал, людям раздал. Это не тот путь, который... Но все равно ее нужно было решать. Решать ее цивилизованно, интеллигентно, как говорится, с умом. Она не решалась, и это Толстой об этом говорил. И вторая проблема, власть еще должна... сохранять свой авторитет. Вот она тоже разучилась это делать. Смотрите, как его Николая II позорили этим Распутиным и так далее. Это легенда Распутина.
Его позорили или он себя позорил?
Понимаете? Ну и сам позорил, но вообще раздута была, конечно, эта история. Но он тоже же говорил, что ну вот женщина, его жена, которая страдала по поводу вот болезни наследника, она хваталась за любую соломинку, ей казалось, что он вот ее вылечивает. Он, его тоже можно понять. Но вот на ту дезинформацию, ту отрицательную информацию, которая распространялась часто в виде сплетен, в виде статей, а он, тем не менее, не пытался даже защититься себя. Но это тоже сказать. Очень важно. Власть должна сохранять авторитет, очень беречь его, потому что одно из тяжелейших последствий – потеря авторитета власти – начинается без власти, и это тяжело.
Знаете, можете меня обвинить в анархизме, но я здесь с вами не соглашусь, потому что поддерживать искусственно авторитет власти, который делает вещи, идущие вразрез с задачами страны и людей, мне кажется, это не менее преступно, чем дискредитировать власть. Вот вы справедливо сказали про Льва Толстого, который обратился, да, к царю, и, кстати, Столыпин – это не только какая-то попытка решить земельный вопрос, кстати, очень противоречиво решить, да, не половинчато, не полно, да.
Вот в том том-то и дело.
Да. Да. Но Столыпин – это еще и столыпинские галстуки. Это виселицы, на которых висели крестьяне.
Вот это и возмутило Толстого. Да,
тысячи, десятки тысяч людей, которых пороли как скот, даже хуже, которые пытались решать этот самый земельный вопрос, потому что столетиями крестьянин не имел земли. Это ключевая проблема. Землю крестьянам – это лозунг, который не случайно провозгласили все. Кстати, его первым, вот интересно, я напомню просто исторический факт, землю крестьянам – это лозунг, который первым провозгласили крестьянские представители, представители крестьянских сходов на съезде советов, а не просто придумали большевики или эсеры. Тут спор идет, кто первый его придумал, большевики или эсеры. Ни те, ни другие. Это требование, которое шло с 19 века снизу, через мычание, через потом наказы депутатам и так далее. Это вот, пожалуй, то, что мы обязательно должны были с вами сказать. И, наверное, еще один момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. Вот вы справедливо говорили о социальных лифтах. Наверное, такие же социальные лифты оказались результатом Октябрьской революции не только в нашей стране, но и в мире. Потому что я сейчас неожиданно вспомнил про реформы Федеративной Республики Германии после окончания Второй мировой войны. Ну, для них Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны. Программа Эрхарда. Бесплатное высшее образование в огромных масштабах, почти бесплатное, крайне дешевое жилье государственное для молодежи, высокие социальные пособия, огромная часть страховок по медицине, которые покрывают и создают возможность жить здоровым образом жизни. Извините, это из программы коммунистической партии начала 20 века практически в любой стране, да, ведь это не буржуазные лозунги-то отнюдь. Видимо, это тоже то, что дало импульс другому миру, и то, что вот очень правильно вы перекинули мостик, наверное. Давайте сейчас попробуем подвести короткий итог. Мостик к тому, что сегодня очень многие забывают эти уроки. Вот давайте, наверное, попробуем сформулировать 2 минуты вам, 2 минуты мне. Какие уроки Октябрьской революции должны были бы выучить власть имущие, да и граждане и нашей страны, и мира?
Я как математик буду говорить.
Давайте.
Общество должно быть разумно социалистическим, или сейчас мы говорим социальным. Страна должна быть социальной. Что такое для меня социальное или страна? Это вот то, что европейские страны достигли. 50% валового внутреннего продукта распоряжается государство. И из этих 50,5, то есть 25% ВВП, на развитие человека. Это образование, здравоохранение, наука, культура. Четверть валового внутреннего продукта должно быть на это направлено.
Очень вот хорошая, четкая формулировка.
Да,
жесткая.
Да.
Согласен.
Вот европейские страны этому следует. И малейшее снижение, вот в Америке это произошло снижение вот этих расходов. Это напряженность в обществе, неудовлетворенность в обществе, и люди шарахнулись в сторону Трампа.
А перед этим еще было огромное количество столкновений и смертей.
Да. И вот уже вот это вот снижение, вот оно привело напряженность, и, казалось бы, уже мирной совершенно стране, как Соединенные Штаты Америки, в которой уже никаких войн, и она достаточно благополучно развивалась. Вот видите, вот это, к сожалению, вот у нас в стране вот эта напряженность нарастает и будет нарастать.
И второй момент.
И нужно за этим следить. За как раздел земли, передел земли требовался, так и сейчас требуется передел доходов. Мы из истории должны выводы делать. Вот этот вот вывод, к сожалению, не делается. Часто люди ругают революции, да, действительно, справедливо ругают, это тяжелая, это хирургическая операция, это кровь, но это всегда ответ на неблагополучие, на преступное неблагополучие, преступную несправедливость.
Вы знаете, я бы, как человек с гораздо более левыми взглядами, добавил, революция – это еще и локомотив истории. Не случайная фраза, которая прозвучала у классиков марксизма, это то, что ускоряет этот ход. Ведь за годы, во время и после революции 17-го года Россия изменилась неузнаваемо. Давайте посмотрим. Да, много возникло огромных проблем, мы еще не говорили там про ГУЛАГи, которые всегда вспоминают и так далее. Но, тем не менее, избирательные права для всех, в том числе для женщин. Фантастика для царской России, да? 8-часовой рабочий день, фантастика. Для мира тогда, сказать, реальное участие рабочих в управлении предприятиями, если говорить о новой экономической политике, потом это, к сожалению, свернули. Реальное социальное равенство, но не уравниловка. Разрыв примерно в 7 раз. 10% бедных, 10% богатых. Это опыт, который сегодня приняла Европа. Бесплатное образование, здравоохранение, огромный импульс развитию науки, о чем мы с вами говорили. И совершенно другая культура, и совершенно другой человек. Это огромный драйв, да, ускорение.
Абсолютно верно. Но я все-таки...
Но вот «но» будет через 5 минут. Да. У нас, к сожалению, сейчас должен быть перерыв. Новости, рекламные паузы. А после буквально 4-5 минут мы будем принимать ваши звонки. Уважаемые радиослушатели, не уходите из эфира.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция!
Мы продолжаем наш эфир. В студии сегодня, как всегда, Александр Бузгалин. Я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И я очень рад, что сегодня к нам на радио «Говорит Москва» пришел академик Роберт Искандерович Нигматуллин, научный руководитель Института океанологии. И человек, который очень много сил и времени отдает общественной деятельности, выступая на и социальных, и экономических форумах и в нашей стране, и за рубежом. И мы говорим сегодня о смыслах революции, о том, какое зло и какое добро она принесла, и как она сказалась на развитии человечества. Это тема, которая от нас никуда не уходит, и мы ее обсуждаем не первый раз, я думаю, не последний раз. Тема, которая нужна нам, потому что очень многое из того, что началось тогда, в 17-м году, сегодня продолжается, а что-то из того, что тогда было мечтой и вроде бы стало превращаться в реальность, к сожалению, сегодня уходит. Уходит от нас, и мы многое теряем. Об этом мы говорили с Робертом Искандеровичем в первой части передачи. В этой части, как всегда, мы будем принимать ваши телефонные звонки. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373-94-8, код Москвы 495-7373. 73-73-94-8, код Москвы 495. Сообщение, смс-сообщение шлите на номер 925-88-88, ну и, конечно же, 94-8. Начну я с того, что прочитаю несколько сообщений, мы попробуем с Робертом Искандеровичем их прокомментировать. Вот, прежде всего, некая записка от Грини, ну, такой ник. В России нормальный человек не может быть богатым, только преступники. Мягко говоря, спорное суждение, но в нем есть серьезные основания. Еще одно сообщение. Вы знаете, наверное, просто после переворота 91-93 годов мировое буржуинство и наши компрадоры поняли, что систему нещадной эксплуатации населения и их сверхдоходов можно вернуть назад. И этот шанс они удерживают любыми способами, от войн по всему миру до кредитного рабства, рабства и стран, и населения. Вот такие у нас непростые, да, и очень резкие, я бы сказал, высказывания наших радиослушателей. Для этого, я думаю, есть немало оснований. Мы буквально через пару минут будем принимать звонки, просто у нас уже появилось немало желающих поговорить с нами. А сейчас, Роберт Искандерович, вот как бы вы прокомментировали, действительно мировое буржуинство возвращает назад свои привилегии?
Я уже это сказал, да. Сейчас наметился очень серьезный крен, снова вот то, что называется мировое буржуинство, и которое начинает тормозить развитие общества, развитие стран и даже к деградации позитивных сфер деятельности.
И это на самом деле откат от того...
По всему миру, кстати. Да, по всему миру. Только в нашей стране. В нашей стране особенно это произошло резко после 91-го года. Все ведь поменялось. Действительно, было. Это тоже революция, потому что поменялся социально-экономический строй, собственность.
Да,
и это... по всему миру это произошло. Нет сдерживающих, забыли про сдерживающие факторы. Это очень важно. Ведь вот революция почему происходит? Потому что люди запаздывают с лечением. Ведь если это все нормально, болезнь можно лечить терапевтически. А когда уже опухоль развелась до такой степени, то есть спасение только через вот такие революции, вот до этого доводить не надо. Опять мир, вообще-то говоря, идет вот к такой неустойчивости.
тут я с вами соглашусь в том, что мир идет к неустойчивости, но не соглашусь в том, что революция – это однозначно хирургия, кровь и все остальное. Понимаете, ведь качественные изменения в природе, в обществе происходят и должны происходить. Другое дело, что они могут происходить относительно мирно. И, кстати, есть немало примеров, когда другой проект, ну, назовем его красным проектом, да, красный проект побеждал мирно. Давайте вспомним, ну, мы говорили уже о том, что и февральская революция произошла первоначально без особых разрушений, я имею в виду физических смертей, да, и начало октябрьской революции было таким. Давайте посмотрим на другой конец евразийского континента, на Испанию, 36-й год. Ведь там побеждают, на выборах побеждают анархисты, коммунисты, социалисты и их сторонники. Прежде всего, профсоюзное движение очень сильное, да? И что после этого? Кто начинает войну-то? Не они начинают кровь проливать. Мировое буржуинство Франко натравливает на этих людей, да?
Логика жизни.
Логика жизни.
Я сижу с одной стороны, вы меня задели, вы меня ударили, я норовлю ответить. Это уж никуда не денешься.
А вот теперь, Роберт Аскантерович, извините, но очень такой неинтеллигентный вопрос интеллигентному человеку. А когда... вот это мировое буржуинство хотело делиться, если ему кулак под нос не сунуть.
Ну да, в этом и есть близорукость. Это и близорукость, трагическая близорукость.
А может, это классовый всегда, интерес?
Буржуинство – это правящий класс. Вот я об этом и говорю, что все-таки правящий класс должен делать выводы из всей истории и вести себя оптимально и правильно, чтобы не довести до слома, до разрушения, до вот этой болезни, которая может быть вылечена только хирургическим путем.
Да, ну, кстати, еще одно сообщение. В 91-м году народ стал безработным, ну, не все, но многие стали, и разрушили заводы и фабрики, чем не революция. Ну, на мой взгляд, там было много и от контрреволюции, но эту тему мы сейчас поднимать не будем, у нас много звонков, я сейчас попрошу нашего звукооператора подключить радиослушателей к нашему диалогу. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, я вот хотел спросить, вы сказали, что, ну, болезнь, ее можно лечить, а есть вот все-таки, ну, соблюдение режима, питания, вот, если человека, то есть вообще не доведение до болезни, вообще есть вот шанс в современном мире, чтобы вот все-таки страны как-то, вот мечта именно советского человека, чтобы миру мир, чтобы как-то все-таки перестроить мозги, чтобы экономически и политически прийти в какое-то такое равновесие, и чтобы не было вот таких болезней, чтобы, которые нужно лечить хирургически.
Хороший вопрос, очень важный вопрос, спасибо. Вот все-таки, а как заставить нежелающий делиться, и чем дальше, тем больше правящий класс, не допустить чудовищного взрыва? Как идти к тому, чтобы был мир, к тому, чтобы у человека труда были права не меньше, чем у собственника капитала, ну и так далее, да?
Ну, это такой гигантский вопрос, который выходит за возможности каждого отдельного человека. Я этот вопрос всегда ставлю по отношению к себе, к своим близким, друзьям.
Да, это правильно.
Что мы должны делать? Что я должен делать? Ну, я вот как профессор, я должен учить, просвещать, объяснять.
И в воскресенье
в том числе и в воскресенье на радио, да. Я большего не могу сказать, призвать. Я убежден, что можно общество развивать и без революции, без кровавых революций, я подчеркиваю. Но, может быть, я, так сказать, мечтатель какой-то, да. Не получается, это не получается, но каждый раз мы можем призвать правящую элиту, правящий класс вести себя правильно, оптимально, чтобы не допускать развала и разрушения.
Ну, вы знаете, я бы ответил по-другому. Я бы согласился в том, что как минимум надо заниматься разъяснением, просвещением, а даже больше, наверное, агитацией и пропагандой. Меня периодически с профессорской стези переносят, так сказать, переводят на тоже, русло, да. Да, вот такого пропагандистского агитационного стиля. Но главное – это все-таки дело. И это дело возникает тогда, когда люди начинают объединяться, организовываться и пытаться сами творить историю, если говорить большим языком, большим штилем, а если говорить просто, есть вот сейчас простейший пример, те же самые пресловутые пятиэтажки, которые выселяют. Там, где граждане объединились, провели голосование, вывели сами себя на улицы, вышли на улицы, нашли лидеров, нашли представительство, вопрос решается, и решается немножко по-другому. То есть то, чего все безумно безумно боялись, что всех выкинут на улицы, а потом переселят черт знает куда, сегодня все-таки решается в каких-то более-менее компромиссных и нормальных формах. Это очень маленький пример. Но этот маленький пример показывает, что в какой-то момент, да, так можно сделать. И вот когда происходят серьезные, радикальные, я бы сказал, реформы, это пример того, что люди сумели создать сильные профсоюзы, общественные движения, женские организации, местное самоуправление. Это предпосылка.
А вот, вот еще тут да. Я добавлю здесь. Ведь у нас каждый раз выборы проходят. Мы верховную власть избираем, а у нас половина населения не ходит на выборы. Оно не хочет разобраться. А ведь для того, чтобы пройти осознанно и правильно проголосовать, нужно разобраться. Поэтому, вообще говоря, по-большому, в революциях виноват весь народ.
Ну, и это тоже, но на самом деле весь народ и исправляется, в кавычках, потому что он эти революции делает, да, в какой-то момент он понимает. Да. Вот как в феврале 17-го года. Люди поняли, женщины первыми поняли, что дальше голод, да, и надо идти на улицу. Их поддержали мужья, всеобщая забастовка в Петрограде, сотни тысяч людей на улицах. Солдаты, которым приказали стрелять, отказались стрелять. Вот, собственно, революция, да, как она произошла. Люди пошли на это, и это очень интересный и важный пример. Ну вот давайте мы пойдем дальше. У нас, как всегда, вот все рвутся в эфир и будем принимать звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роберт Александрович. Вот согласны ли вы с таким тезисом? Вот сейчас есть некоторые деятели, ну, кстати, революционного характера, которые предлагают изменять общественное устройство в России именно путем революции. Вот я считаю, что таких надо, ну, не третировать, а наоборот дать им максимальную возможность выразиться. То есть вот они представят полную программу, что они хотят делать, причем не просто там такие вот благие пожелания, типа там модернизации инфраструктуры и тому подобное, а вот формально, чтобы они верифицировали свою программу. То есть вот где модель коррупции в их программе, как они собираются противодействовать коррупции.
Спасибо. Вот видите, какие у нас такие, я бы сказал, внятно требовательные радиослушатели, требующие ответа на конкретные вопросы.
Да. Я согласен, что напряженность, которая, внутреннее напряжение, которое разваливает, могут развалить страну и государство, она должна ослабевать благодаря нормальной демократической жизни. А именно, чтобы люди, ведущие люди разных направлений, могли свободно выставлять свои программы, высказывать, обсуждать, и обсуждать ее с руководителями государства, и руководители государства тоже должны объяснять свою позицию и свою политику. Вот это парламентская жизнь, межпартийная жизнь, межсословная жизнь. Должны политические проблемы страны стратегически обсуждаться не только между партиями, но и между разными сословиями, чтобы могли врачи, ученые, учителя. Вот и такие межсословные дискуссии они должны быть. Лучше в дискуссиях, в обсуждениях, чем, в конце концов, чего-то запрещать, закрывать, и тогда растут напряжения.
Ну, во-первых, вы правы в том, что открытая дискуссия всегда лучше, чем запрет, конечно, который вызывает напряжение. Но, во-вторых, на мой взгляд, вы не правы, потому что проблема-то упирается в очень материальные, очень глубокие противоречия между различными социальными силами. Вот приходит олигарх и говорит, я своим трудом создал 15 миллиардов долларов, а вы хотите у меня 5 миллиардов из них забрать на какое-то никому не нужное здравоохранение. Да, я на свои деньги вылечусь спокойно, где хочу, и все остальные своим трудом могут создать себе кто 15, кто 20.
Ну и в результате вот этого всего и может произойти революция, в конце концов.
Но тем не менее...
То, что ты олигарх, лежит... то, что ты миллиардер, на тебя колоссальная ответственность, потому что у тебя огромные материальные ресурсы. И как оптимально ими распорядиться, это может не только государство, но и ты несешь за это ответственность.
Давайте мы сделаем так. Я бы с удовольствием вас попросил остаться на второй эфир, потому что мы договорились с 6 часов. Я, профессор Бузгалин, буду с вами, уважаемые радиослушатели, беседовать о перераспределении общественного богатства. Это миф или это необходимость сегодняшней жизни? С Робертом Искандеровичем мы пару недель назад уже обсуждали этот вопрос. И сейчас давайте продолжим разговор о революции, ее плюсах и минусах, ее уроках на будущее. Еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, конечно.
Вы сказали, извините, что много теряется. А у нас, по-моему, все потеряно. И бесплатное образование, бесплатное лечение, и получение бесплатных квартир. Разве это мало? Это во-первых. А во-вторых, вы все-таки отделяете, отдаляетесь от вопросов, которые хотите принимать в эфире.
Хорошо, спасибо. Извините, вас было не очень хорошо слышно, но мы... Поняли, да, вопрос в том, что революция как раз это был один сплошной плюс, а вот после революции, когда мы вернулись или, я не знаю, попятились к тому, что есть сегодня в нашей стране и в мире, мы потеряли все. Вот действительно так, это контрреволюция, наверное, вопрос, который мы не можем не обсудить. Вот 91-й год – это контрреволюция, новая революция, реформы.
Ну, всякую революцию, она против чего-то, каждая революция – это есть контр. То есть, конечно, революция 91-го года – это была контрреволюция по отношению к 17-му году. Это естественно. Но, опять же, вот, конечно, это 91-й год дал нам свободу, мы можем свободно говорить и так далее, и так далее. Эта сторона – да, но мы же разрушили свою экономику. Появилась огромная масса супербедных людей. И на фоне супербогатых людей. Вот эта ситуация, когда гигантские перепады, она делает страну неустойчивой. И это значит, может опять произойти революционный обвал. Вот это нужно понимать, угрозу вот этого. И, конечно, страна не соответствующим образом не развивается. Народ так не развивается, как он должен был бы развиваться. Народ стал меньше читать, народ стал меньше ходить в кино. Смотрят однообразно. Слушайте,
это, кино,
это же тоже проблема.
Кино стало таким абсолютно однообразным, что... Ну, да. Хорошо, ладно, давайте я не буду комментировать эту тему, я не киновед, да и Роберт Искандерович Нигматуллин, напомню, у нас в студии академик Нигматуллин, тоже не совсем киновед, наверное, да?
Да.
Роберт Искандерович, а вот давайте мы попробуем сформулировать еще один вопрос. Я в качестве ведущего возьму на себя роль радиослушателя, задающего вопрос. А можно ли вообще ввести какой-то вектор прогресса, чтобы сказать, вот эта общественная система лучше, прогрессивнее, чем другая? Вот когда мы в 17-м году через серию революционных потрясений пришли к новому миру, и он стал развиваться. Это был при всех минусах, зигзагах и так далее, шаг прогресса или нет. Когда мы от этого мира, советского мира, да, давайте так его назовем, от реализации красной линии истории, перешли к тому, что есть сегодня. Ну, на мой взгляд, это такой олигархический, бюрократический капитализм периферийного типа, полупериферийного.
Для меня это цифры.
Ну, давайте по цифрам.
Продолжительность жизни.
Выросла и сократилась.
Да, она сейчас сократилась по сравнению с тем, что было в 90-м году.
Да.
Смертность выросла.
Давайте мы напомним цифры. Я же тоже все-таки экономист, тоже могу
цифры напомнить. Я могу сказать, да, значит, не смертность ходит. В 90-м году на 1000 человек была около 10-11. Она была одинаковой
с Европой. Это промилле, то есть это человек на 1000 населения.
Да, на 1000 населения в год. Это, значит, Западная Европа, Восточная Европа и мы. Примерно один. Ну, чуть-чуть Западная Европа, наверное, поменьше была. Потом, после 90-го года, в 92-93, она у нас стала сверхсмертностью 16,7.
Да.
А Европа потихонечку... понижало. Новые страны Европы сохранили эту цифру, не поднялись, а Западная Европа, да, идет сейчас к 9,3. Вот, пожалуйста, прогресс.
Ну, продолжительность жизни, я напомню, Советский Союз, Западная Европа, США, 70-е годы, ну, давайте возьмем вот период, так называемого, развитого социализма, это где-то 75 лет, плюс-минус, да, немножко. Потом сейчас Западная Европа, США приблизилась к 85, ну, чуть меньше. Ну,
да, да, продолжительность жизни.
Продолжительность жизни, связано, у нас, извините, сократилась по отношению к 75.
Ну, да, у нас мужчина 67 там.
Да, женщина чуть больше 70, да, где-то порядка 70 лет, ну, может, чуть-чуть.
Вот, побольше, вот, пожалуйста. Да. Дальше, чтобы... Вот, а это благополучие жизни. Да, это, значит, и здравоохранение, и вообще вся его жизнь, как это происходит. А чтобы такую жизнь обеспечивать, должно быть распределение доходов оптимальным, чтобы какие-то одни люди не растрачивали, не разбрасывали вот эти национальные ресурсы во имя своих прихотей, которые ничего нам, ничего стране не дают. Это... Центильный коэффициент, то есть какую долю доходов вот богатейшие получают. Вот эта цифра примерно должна быть 7-8%.
Да, это 10% бедных,
10% богатых. В Америке уже достигла 25%. А у нас, я эта цифра не даю, только оцениваю я ее, она, я думаю, где-то в районе 50%. Это страшная цифра, она не дает стране и народу развиваться.
Я неправильно прокомментировал, Катя, речь идет о проценте...
Центильном.
Да.
То есть доля доходов домашних хозяйств, приходящих на процент богатейших.
Да, на процент богатейших.
Вот,
да.
Вот она у нас больше 50. По моим оценкам, я где-то что-то могу немножко ошибаться. В Соединенных Штатах 25, а в 70-е, 60-е годы это было 7-8%. Вот это вот показатель, что если вы хотите, чтобы народ развивался, чтобы экономика развивалась, чтобы благополучие развивалось, образование, наука и культура, вот эти цифры должны быть оптимальными. Они должны не 50-60, а стремиться вот к этим хотя бы 10%. Тоже про децильный коэффициент можно это говорить. И опять же, расходы образования, здравоохранения, науку и культуру в Европе 25% ВВП, а у нас 10%. Вот нам задача власти, и это быстро сразу ударным не сделаешь, задача власти приводить эти 10 к 20, от года совершенствовать. Вот тогда мы избежим революции, тогда у нас страна будет нормально развиваться, и у нас люди будут умнеть.
Ну, давайте мы насчет того, избежим мы или нет революции, сделаем выводы в самом конце передачи. У нас еще целых 5 минут осталось. Я прочитаю несколько сообщений. У одного миллиардера кишка тонка, столько заработать, не обобрав других. Сейчас умирают те, кто сломался в 90-е. То, что вы говорите, это официальная статистика или нет? Возможно ли запретить частную собственность на средства производства? Огромное количество вот таких сообщений, очень разных, да? Но, к сожалению, у нас времени совсем немного. Уважаемые радиослушатели, мы не сможем больше принять ваши звонки. И давайте мы с Робертом Искандеровичем будем подводить некоторые итоги. Я позволю себе достаточно такую провокационную формулировку, но я это говорю совершенно искренне и убежденно. На мой взгляд, современный мир подошел к той черте, где возможны и необходимы качественные изменения.
Согласен.
Где можно уйти в значительной части экономики по ту сторону частной собственности, по ту сторону вопиющего неравенства, к другому типу человека, прежде всего. Где для человека деньги будут важными, но не главным мотивом, не главной ценностью и все остальное. И в той мере, в какой мы сможем перейти вот эту черту, когда общественный университет, я не знаю, экономика, коллективная фабрика станут доминировать по отношению к частному бизнесу, когда у большинства населения желание интересно работать и иметь уважение товарищей будет важнее, чем желание иметь самую дорогую машину или просто более дорогую машину, когда мы сделаем этот шаг, вот я, честно говоря, просто на пальцах описал переход от капитализма к социализму, да? Когда мы сделаем этот шаг, это будет революция, это будет качественным изменением. Так или не так, Роберт?
Я думаю, что вот это...
Но я
революция, я всегда ударная, скачком. Я считаю, что мы должны вот к этому благополучному обществу идти шаг за шагом неизменно, но не затягивая этот процесс, а если мы его затянем, то это будет удар. Это будет снова какой-нибудь обвал. Поэтому нужно это совершенствовать, друг друга убеждать и правильно голосовать во время выборов за соответствующих людей, которые правильно понимают. Это тоже очень важно, потому что, в конце концов, народ решает. Просто своим бездействием,
да,
или наоборот, а иногда ошибочными своими голосованиями, решениями, а иногда и позитивными решениями. Поэтому мы все несем ответственность.
Слушайте, давайте я в оставшиеся полторы минуты, две, напомню, как буквально 3 года назад, ну, чуть больше, да, академики, выдающиеся ученые, молодые ребята, аспиранты собрались в огромном зале Академии наук, 2000 человек, я просто помню это событие, я бы сказал, и сказали нет тому проекту закона, ну, тогда это уже, по-моему, даже было какое-то решение или закон, которое правительство спустило сверху, разогнать Академию наук, превратить ее фактически в какой-то клуб по интересам. И ведь потом были пикеты ученых, академиков, казалось бы, самых таких тихих в кабинетах сидящих людей перед зданиями Государственной Думы, на площадях. И кое-что удалось сделать. Мало удалось сделать, но удалось кое-что сделать, да? Вот вам пример, как можно действовать, нет?
Вы правильный пример привели. Это по отношению критика к власти.
Да.
А я одновременно... критику и к своему народу. А вот почему половина народа не ходит на голосование? Вот, пожалуйста, вы тоже несете ответственность. И власть, и народ несут ответственность. Власть, которую мы имеем, в большой степени все-таки справедлива, значительная доля справедливости, имеем ту, которую заслужили. Вот, знаешь, к сожалению, это так. Потому так, что мы привыкли ругать власть. А я вам могу сказать, что и ученые не дорабатывают, как у нас при советской власти говорили, и учителя, и деятели культуры.
Да, и
народ несет ответственность. Нельзя только хвалить народ. Народ несет ответственность, поэтому народу мы тоже должны говорить свои.
Не только власти. Мы несем ответственность как народ, потому что на самом деле ученый — это часть общества, да. Если он про это забывает, то ему позор. А вот действительно, нам всем вместе надо хотя бы немножко, а лучше бы и немножко, действовать для того, чтобы система в стране была более справедливой, для того, чтобы изменения и переход к качественно новому обществу носили достаточно мирный характер. Ну, о мирности и немирности революции мы с вами, уважаемые радиослушатели, обязательно поговорим в следующих эфирах. Я напомню, у нас сегодня был академик, научный руководитель Института океанологии Российской академии наук Роберт Искандерович Нигматуллин. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, а буквально через 5 минут я продолжу наш диалог, наши размышления. У нас будет передача «Мифы об экономике», и мы будем спорить о том, какое добро и какое зло, какую эффективность и какую неэффективность несет перераспределение богатства в пользу общественного развития. До встречи через 5 минут.